Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самая важная падзея панядзелка, 19 ліпеня.
У чым знакавасць візіту Ціхановскай у ЗША і чаго ад яго чакаць?
Этот візіт во многом может, называется, наметить те рамки взаимодействия белорусских демократических сил с международным сообществом, с Соединенными Штатами Америки.
Пиратрусы, затриманні, присуды, арышты рахунку, хроніка репрессий панядзелка.
Кто ці што сёння робіць знешнюю палітыку Беларусі? Меркаванне дыпламата.
Официальная Москва, Кремль, оказался самым значительным внешним источником политической поддержки и, наверное, одним из немногих источников экономической. Тем более же идет сага о союзном государстве.
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Не толькі прыхільнікі Светланы Ціхановскай, але і палітычныя аналітыкі ды палітолагі называюць яе візіт у ЗША знакавым. Нягледзячы на тое, што пакуль дакладна невядома, ці адбудзецца ў межах гэтага візіту сустрэча яе з прэзідэнтам ЗША Джо Байдэнам.
Ці сапраўды гэты візіт Ціхановскай у ЗША варта лічыць знакавым і ў чым яго важнасць? Якой дапамогі ад ЗША чакае дэмакратычная супольнасць Беларусі і ці захоча ЗША такую дапамогу аказаць? Пра гэта ды шмат што іншае гаворым з адказным за шматбаковую дыпламатыю народнага антыкрызіснага ўпраўлення Владзімірам Астапенкам.
Мы знаем, что это первый визит, о котором, в принципе, уже давно шла речь. Понятно, что на рубеже годов в Америке происходила плановая и демократическая процедура смены администрации в связи с проведенными президентскими выборами и в связи с появлением нового президента. Вот очень радует, что этот визит все-таки был запланирован на, по сути, доотпускную первую половину 2021 года, и что Светлана с ее командой смогли доехать до Вашингтона. Мне кажется, что этот визит во многом может, называется, наметить те рамки взаимодействия белорусских демократических сил с международным сообществом, с Соединенными Штатами Америки, которые позволят нам более динамично, более концентрированно, более скоординированно выстраивать нашу протестную деятельность, связанную с известными событиями прошлого года и связанную с поиском политических решений глубокого кризиса, в котором оказалось.
Давайте про гэта больш падрабязна. На ваш погляд, ну і на ваше меркаванне, ваше бачанне як дыпламата, чаго дэмакратычная супольнасць Беларусі ў гэтай сітуацыі чакае ад ЗША? Якой дапамогі? Ну вот здавалася б, ЗША далучылася да санкцый, уведзеныя адпаведныя санкцыі ў дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў. Палітычна вельмі так жорстка розныя гучаць мэсэджы з Белага дома, з Вашынгтона. Чаго яшчэ? Якой вось канкрэтных крокаў хочуць чакают демократичная супольность Беларуси?
Ну, может быть, надо вспомнить о том, что народ США, конгрессмены очень активно поддержали протестное движение в Беларуси, были возмущены итогами сфальсифицированных президентских выборов, и мы знаем, что результатом вот этой реакции стало принятие закона в США, акта о демократии, который, в принципе, заложил такую правовую основу для американского истеблишмента по воздействию на ситуацию в Беларуси. В принципе, и сам текст закона, и последующие за этим действия администрации и Трампа, и Байдена были нацелены на то, чтобы добиться реализации то, что мы называем народных требований. Американцы активно выступили за освобождение и выступают за освобождение политических заключенных, требуют прекратить репрессии в отношении белорусского народа, поддерживают механизмы лечения к ответственности виновных за систематические и массовые нарушения прав человека. И самое главное, видят разрешение ситуации через проведение новых честных президентских выборов. Естественным выводом на этом фоне является непризнание Лукашенко в качестве легитимного президента Беларуси. И вот это решение и вот эти требования, они в принципе предопределяют все дальнейшие действия США. Здесь, может быть, отмечу, что американцы не только присоединились к санкциям, они, наверное, были первыми, кто эти санкции обозначил. Ну, я имею в виду уже такие достаточно серьезные секторальные санкции. Мы знаем, что в апреле американская администрация предпринимала усилия и контактировала с режимом Лукашенко, требуя освободить политических заключенных. И, соответственно, обозначала свои намерения, что если это требование не будет услышано, то как минимум будут возобновлены замороженные санкции из прошлого периода, что, собственно говоря, и произошло. С 3 июня американцы возобновили действия санкционного пакета против предприятий «Белнефтехима», и уже за ними следом, по времени получилось, да, последовали и европейские секторальные санкции на фоне всем известной ситуации с незаконным захватом самолета компании Ryanair. Но это только первые шаги, и, собственно, я понимаю логику и американцев, и европейцев, когда они так долго и обстоятельно заходили или заводили себя на санкционную тему. Я понимаю, что они хотели видеть, слышать или, по крайней мере, ощущать какую-то обратную реакцию режима. А мы понимаем сейчас, что в качестве реакции режим объявил, по сути, миграционную войну в Европе, очень воинственную риторику заводит и, по большому счету, демонстрирует всем, что он полностью игнорирует все свои международно-правовые обязательства, не считает себя связанными какими-то моральными или юридическими нормами и, по крайней мере, на уровне риторики демонстрирует свои намерения продолжать свои внутренние репрессии и по возможности противостоять введенным санкциям. Мы отмечали для себя, что, по сути, объявленные санкции, они еще не работают. Их активное применение можно ожидать с начала следующего года. Но я думаю, что сейчас уже и перед американцами, и перед европейцами стоит практический вопрос, как обеспечить эффективность вот уже принятых ограничительных мер, как добиться того, чтобы всякими манипуляциями режим не смог уйти от этих санкций, как отследить все незаконные операции, которые направлены на обход этих санкций. И я так понимаю, что на фоне повышенной агрессивной риторики со стороны режима Лукашенко мы вправе ожидать, что санкционный режим, санкционные меры будут неизбежно усиливаться. И мне кажется, что именно эти практические вопросы могут быть предметом обсуждения, в том числе во время визита Тихановской в Вашингтон.
Таким чином, головное, ну, худшее за все вот будет обмерковываться, коли вот мы говорим не про сустречи, скажем, там, с белорусской диаспорой, а про сустречи о Белом доме, там, Конгрессе и так далее, так на официйном уровне, то первая будет тема санкций. Але, как вы лечите, ти готова США вот так вот взять и пойти на такие рашучие, ну, поширение, скажем так, санкционных уздеяний на таком уровне, яким, например, это бачится и пропоновывается командой Светланы Тихановской?
Дмитрий, сделаю, может быть, одну ремарку для начала. Я думаю, что главным вопросом, который будет обсуждаться во время визита Тихановской в Вашингтон, будет вопрос укрепления гарантий суверенитета и независимости государства. То есть я думаю, что эта тема обязательно будет и рассматриваться, и звучать во время бесед. Это вопрос, который не может не волновать все демократические силы, белорусский народ. Мы знаем, в том числе, что в этом упомянутом мною акте о демократии как раз содержался тезис о том, что суверенитет и независимость Республики Беларусь является принципиальным вопросом, в том числе и по мнению Соединенных Штатов Америки, суверенная и независимая Беларусь нужна миру, и мы должны сделать все для того, чтобы никакой угрозы суверенитету и независимости реальной не было.
Господар Владимир, можно я вас перебью? Але вот коли просто поширить эту тему, коли размова, коли вот безумовно суверенитет и незалежность, але что у гэтым выпадку, мусіла бы зрабіць ЗША. Джо Байден узяў бы слухаўку телефона, пазваніў Путіну і сказаў: «Глядзі мне там, толькі вот Беларусь не чапай, не думай пра ніякую там анексію». Ці вот як это вот практычна можа быць ажыццёўлено?
Можна предположить, какие могут быть задействованы механизмы для этого. Для начала мы имеем уже устоявшуюся международно-правовую базу для поддержания суверенитета и независимости Беларуси, включая Будапештский меморандум, который подписали и США, и Россия. А сами американцы отмечали для себя потенциальную угрозу такой инкорпорации Беларуси через механизмы, как они написали в своем законе, так называемого союзного государства. И тот же закон предусмотрел, что в случае возникновения такой угрозы, в случае возникновения такой ползучей инкорпорации, американцы могут применить санкционные механизмы не только в отношении режима Лукашенко, но и в отношении российских граждан и российских организаций, которые будут задействованы в схемах о возможной купле-продаже белорусских активов, по втягиванию или принуждению Беларуси к каким-то навязанным интеграционным схемам. И я думаю, что это достаточно сильный рычаг в руках у американцев, который может, поставить перед Россией рамки акцентировать внимание на том, что суверенитет и независимость Беларуси – это ценности, которые поддерживаются и защищаются Соединенными Штатами.
Дарэчы, я вот першым далей пра свае пытанні буду задаваць. Хацелася б па ходу задаць пытанне ад нашага гледача. Іван Петроў цікавіцца: што спадар Уладзімір думае наконт таго, каб каманда Ціханоўскай праводзіла свае візіты разам з іншымі прадстаўнікамі дэмакратычных сіл, напрыклад, Латушкам, Саннікавым, Астапінкам. От, дарэчы, з Астапінкам, вот ведаеце такога чалавека? Мне падалося б, было б вельмі цікава.
С одной стороны, абсолютно согласен с этой подачей. Мне кажется, что вот такой представительный характер делегации, которую Светлана Тихановская могла бы иметь рядом с собой, усиливал бы переговорные позиции демократических сил, демонстрировал бы миру наши совместные действия. Здесь есть ряд технических и логистических сложностей, о которых, может быть, я в больших деталях говорить не буду, в том числе связанных с организацией перелетов, финансированием этих поездок. Мы в любом случае координируем свои позиции, мы обмениваемся мыслями, мы предлагаем идеи для проработки и для обсуждения. И уже были некоторые прецеденты, когда вместе со Светланой Тихановской в визитах были представители других демократических структур. Я думаю, что в будущем мы вправе рассчитывать на то, что такая практика расширится, укрепится и станет нормой.
Дарэчы, Аркадий Бессуднов пытается, накольки все ж таки верагодно чакать, может быть, по вынику этого визита, узмацнение менавіта секторальных санкций, у дадзеным выпадку с боку США.
Как вы понимаете, нам сложно говорить о решениях, которые принимаются другими государствами. Мы не отвечаем от начала и до конца за цепочку рассмотрения этих вопросов. Но, с другой стороны, мы знаем, что в администрации Байдена сейчас готовится называемый исполнительный приказ, имплементирующий санкционные решения уже на действия исполнительных органов. И у нас есть предположение, что этот документ как раз существенно расширит полномочия для исполнительных органов, для их оперативного реагирования на любые ситуации, которые будут возникать в рамках применения вот этого первого пакета американских возобновленных санкций, а также тех решений, которые могут к этому пакету добавиться.
Ну, вот, до речи, Светлана Тихановская, ну, в интервью одному с американских СМИ сказала, что вот с допомогой США, с долем, ну, и коли так вот скоротить отказ, сенс его просто передать, что с долем все ж таки домахчися перемоги, измены ситуации у Беларуси. У отказ Олег Гайдукевич, депутат Палаты представников и лидер ЛДПБ, разразился у своим фейсбуку отповедью, что якое США, як оно може допомогти, оно уже Сирии, Афганистану допомогло, только сами, а вы там сядите у своих отелях за межой и не указывайте нам, як жить. Ну, по-перше, хотелось бы вот почуть ваш отказ Гайдукевичу, а по-другое, все ж таки, ти реально различивать, что в певном сенсе допомога, там ти некое уздеяние США, ну, подштурхне до измены у ситуации в Беларуси.
Вы знаете, собственно, демократические силы уже обозначали свою позицию по этому вопросу, и я думаю, что как раз слова Светланы Тихановской однозначно вписываются в эту позицию. Мы исходим из того, что белорусский народ в любом случае добьется победы, что эта победа будет достигнута прежде всего благодаря усилиям белорусского народа, белорусского протестного движения, и мы говорим о том, что этой победе может поспособствовать активная поддержка международного сообщества в целом.
Цалком размову с Владимиром Остапенком можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.pl. Не забывайтеся про VPN и у наших социальных сетках.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускія футбольныя клубы даведаліся магчымых сапернікаў у трэцім раўндзе кваліфікацыі Лігі канферэнцыі. Калі салігорскі «Шахтёр» пройдзе ў другім раўндзе каманду «Фола» з Люксембурга, ён выходзіць на пару «Лінфілд» з паўночнай Ірландыі, «Борац» з Боснії і Герцеговіни. Патэ ў выпадку праходжання батумскага «Динамо» выходзіць на пару «Петра Куб» з Молдовы і «Сіваспор» з Турцыі. По выниках 16-го тура чемпионату Беларуси по футболу в высшей лизе Батэ отстоят «Шахтера» на одно очко. Барысаўчане у гостях выиграли у Слуцка 4-3, у Горняков два матча у запасе, и они еще могут повеличить адрыв. У обновленном сусветном рейтингу Арына Сабаленко заховала за собой третье место, а Виктория Азаренко 14-е, лидируя по-ранейшему австралийка Эшли Барти. У рейтингу теннисистов-профессионалов Илья Ивашко 66-й, Ягор Герасимов 79-й, номер один серб Новак Джокович. Нью-Джерси уключив белорусского форварда Ягора Шаранговича у лик обороненных гульцов. Это значит, что его однозначно хочут покинуть у складе команды у будущем сезоне. Стало вядома про першые выпадки заражения коронавирусом сярод спортсменов у олимпийской вёсцы перед стартом гульня у Японии. Сярод их американская гимнастка, прозвище якой не называется. Спортсменка сдала становчий тест на коронавирус. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Евразум. Живи у ритме Европы.
19 ліпеня нарэшце стала вядома, у чым падазраюць галоўнага рэдактара нашай «Нівы» Ягора Марціновіча. У нанясенні маёмаснай шкоды без прыкметаў раскрадання. Гэта частка другая артыкула 216 крымінальнага кодэкса. Яму пагражае хімія ці калонія на тэрмін да 5 гадоў. Пра што менавіта гаворка, пакуль невядома.
Раней Марціновіча затрымлівалі на 10 сутак па частцы першай артыкула 342 крымінальнага кодэксу «Арганізацыя і падрыхтоўка дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўны ўдзел ў іх». У выніку абвінавачвання не выставілі, але яго і не вызвалілі. Следчы паведаміў сваякам Ягора Марціновіча, што той затрыманы на трое сутак, як падазраваны па згаданым артыкуле. Па ім жа ў ізалятары зараз трымаюць і кіраўніка аддзела рэкламы і маркетынгу нашай «Нівы» Андрэя Скурко. Таксама за кратамі знаходзіцца галоўны рэдактар часопіса «Наша гісторыя» Андрэй Дынько.
19 ліпеня сілавікі прыйшлі ў рэдакцыю недзяржаўнай рэгіянальнай газеты «У Маладзечне». На сувязь не выходзяць супрацоўнікі выдання Зоя Хруцкая і Настасія Уткіна. Сведкі кажуць, што ў рэдакцыі ёсць людзі ў цывільным.
Зранку сілавікі прыйшлі дадому да галоўнага рэдактара выдання Александра Манцевіча. Яго разам з жонкай звезлі на допыт. Ператрусы ў СМІ і недзяржаўных арганізацыях актыўна ідуць на працягу ліпеня. На мінулым тыдні яны асабліва актывізаваліся. Ператрусы 14 ліпеня былі названыя «чорнай серадой».
Сябры пашыранага складу каардынацыйнай рады Расціслаў Стэфановіч і Сергей Палоніс асуджаныя на 8 гадоў зняволення кожны. Па справе праходзяць 10 палітвязняў, іх абвінавацілі ва ўдзеле ў тэлеграм-чатах радыкальнай накіраванасці, а таксама ў намеры сапсаваць 3 табакеркі. Суд вынес вырокі ад 5 да 10 гадоў калоніі гэтым палітзняволеным.
Абвінавачаныя на судзе сваю віну не прызналі і заявілі, што абвінавачванне пабудаванае на здагадках. Архітэктар і рэхбіст Расціслаў Стэфановіч падкрэсліў, што ні з кім з падсудных раней не сустракаўся і не вёў асабістай перапіскі. Ён папрасіў суд ігнараваць здагадкі і абвінавачванне і вынесці апраўдальны прысуд.
Падпалкоўнік запасу Сергей Шпак, затрыманы падчас хвалі ператрусаў 16 ліпеня, апынуўся ў СІЗА КДБ, так званыя амерыканцы. Пра гэта паведаміла ў фейсбуку яго сваячка, навуковец Таціяна Вадаларская. Сергей Шпак удзельнічаў у відэазвароце афіцэраў запасу да беларускіх вайскоўцаў з заклікам задумацца над тым, што адбываецца ў Беларусі. Паводле ўказа Лукашэнкі, ён, як яшчэ 8 дзясяткаў афіцэраў, быў пазбаўлены вайсковага звання. У Шпака была выслуга 28 гадоў.
Следчы камітэт наклаў арышт на рахунак беларускага пэн-цэнтра. Таксама СК арыштаваў рахункі некамерцыйнай платформы «Імена», якая дапамагала дабрачынным праектам, а на мінулым тыдні ў офісе платформы «Імена» і па юрыдычным адрасе беларускага пэн-цэнтра адбыліся ператрусы. У следчым камітэце патлумачылі, што яны шукалі ценевы паток грошай для фінансавання пратэстаў.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Памёр народны артыст Беларусі, кампазітар Андрэй Мдзівані. Пра гэта піша СБ «Беларусь сегодня» са спасылкай на яго удаву, музыказнаўцу Татьяну Мдзівані. Сышоў выдатны кампазітар-сімфаніст, які пакінуў нязгасны след у беларускай музыцы. Інтэлігентны, далікатны, тонкі чалавек усёй душой падтрымліваў творчасць маладых беларускіх кампазітараў. Яго вылучала найшырэшая творчая амплітуда. Ён многае ведаў, многае мог падказаць, сказала старшыня Беларускага саюза кампазітараў Алена Трашкевіч. Мдзівані аўтар вядомага балета «Рагнеда», балета «Данка», оперы «Маленькі прынц», а таксама мюзіклаў, сімфоній, вакальна-інструментальных твораў, у тым ліку на словы Янкі Купалы, тёткі Якуба Коласа, Максіма Танка. Акцёр Том Хідлстон трапіў у топ-10 чартаў «Білборд» з песні серыяла «Локі» ў яго выкананні. Як паведамляе «Білборд», кампазіцыя «Very Full» дэбютавала на 10-м месцы чарта «World Digital Song Sales». Пасля выхаду на Disney Plus фінальнага эпізоду серыяла 8 ліпеня яна была запампаваная больш за 500 разоў. Песня працягласцю 1.5 хвіліны прагучала ў 3-й серыі. У кантэксце серыяла «Локі» выконвае яе на асгардзіанскам, роднай мове выдуманай планеты Асгард, дзе ён нарадзіўся, аднак мова, якая выкарыстоўваецца для абазначэння асгардзіанцаў у тэлешоу «Нарвежская», што цалкам лагічна, калі ўспомніць, што першапачаткова Локі – персанаж скандынаўскага эпасу. 17 ліпеня журы Каннскага фестывалю, старшынёй якога ў гэтым годзе прызначаны рэжысёр Спайк Лі, аб'явіла лаўрэатаў. Залатую пальмавую галіну прысудзілі трылеру «Тытан» Джуліі Дзюкорна. Гран-пры ў праграме «Асаблівы погляд» атрымала расійская драма «Расціскаючы кулакі» Кіры Каваленка, вучаніцы Аляксандра Сакурава. Пасля перамогі брытанскі стрымінгавы сервіс «Мабі» купіў правы на паказ фільма на тэрыторыі Паўночнай Амерыкі, Вялікабрытаніі, Ірландыі, Лацінскай Амерыкі і Індыі. Дыстрыб'ютар Wild Bunch International заключыў здзелкі аб паказах «Расціскаючы кулакі» ў Францыі, Бельгіі, Нідэрландах, Люксембургу, Грэцыі, Італіі, Ізраілі, Турцыі і шэрагу іншых краін. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
На фоне шматлікіх замежных візітаў Святланы Ціханаўскай знешнепалітычная дзейнасць МЗС Беларусі выглядае малаактыўнай. Калі нешта і адбываецца, то на расійскім кірунку. Такая вось шматвектарнасць на фоне ўсё новых санкцый і ўсё новых рэпрэсій унутры краіны.
На кого разлічаны беларускія контрсанкцыі і ці будзе поспех у беларускіх лабістаў на Захадзе? Як звязаная сітуацыя на беларуска-літоўскай мяжы і заходняя палітыка Беларусі? Ці здольная сёння грамадзянская супольнасць супрацьстаяць планам рэжыму на ўхваленне новай канстытуцыі альбо падпісанне дарожных мап? Пра гэта ды шмат што іншае гаворам з дыпламатам, былым амбасадарам Беларусі ў Славакіі Ігарам Ляшэнем.
На каго разлічаныя беларускія контрсанкцыі?
У першую чаргу, яны разлічаны на чыноўнікаў, на апарат государственный, который должен видеть, что вождь силен, и у нас всегда есть, у нас, в смысле, у действующей власти, у нее всегда есть свой ответ Чемберлену. Но и второй момент, конечно, здесь уже идет то, что называется геополитической игрой, то, что называется, вот я даже не знаю, тут все танцы перебрать можно, это танго, вальс 20-летний интеграционный, все, что касается Москвы. То есть это если мы санкциями называем приостановление участия Беларуси в восточном партнерстве, контрсанкции, тогда, конечно, это больше нацелено на Москву. Здесь идет целый такой длинный событийный ряд. Это всенародное белорусское собрание, когда было сказано, что, а может, этот нейтралитет. А потом министр иностранных дел Маккей сделал красивое выражение при плохой игре. Плохая игра, я имею в виду плохая ситуация с диверсификацией экспорта. И красиво реальную ситуацию с полным провалом схемы треть экспорта СНГ, треть Запад, треть дальнее зарубежье, красиво сказал, а может, эту формулу треть. Вот у нас есть союзники, есть СНГ, есть Россия, пускай половина экспорта идет туда. И этот лозунг красиво совпал с реальной ситуацией. То есть теперь на анонсированной встрече с послами, кроме идеологической накачки и упоминания некоторых предателей, как я догадываюсь, МИД не сильно будут ругать за плохую диверсификацию. Вот. И тут же идет вот это приостановление в восточном партнерстве, при том понимании, что в восточном партнерстве ведь есть двусторонние форматы, есть многосторонние. Да? И официальный Минск, он, в общем-то, принимал участие только в многостороннем формате. И честно говорил, что Евросоюз ему не сильно это и нужен, точнее вообще не нужен. То есть это просто сотрудничать, общие интересы. Хотя понятно, цели восточного партнерства – это все-таки сближение постсоветских государств по стандартам, по неким с Евросоюзом не сильно Москве нравились. Поэтому вот это рассчитано на Москву, при том рассчитано в том смысле, что здесь, наверное, нет хорошей жизни, потому что приостановка восточного партнерства – это все-таки приостановка вот этой вот программы, которая неправильно сказать, что восточное партнерство давало Беларуси очень много, я имею в виду власти много давало, гражданское общество давало, власти само по себе оно давало немного, но оно было такой хорошей ширмой, хорошим фоном для выделения денег на государственные нужды от Европейского банка реконструкции и развития, который в последние годы чуть ли не впервые стал больше кредитовать государственные проекты, а не гражданское общество. От Европейского инвестиционного банка, который тогда не просто возобновил сотрудничество с Белоруссией, но тоже сделал рывок. Там в его портфеле были вот типа реконструкция автодороги на 110 миллионов евро. То есть там были проекты вполне государства. С одной стороны, Беларусь как бы констатировала, что восточное партнерство ей не нужно, Беларусь в лице действующей власти. То есть она просто приостановила, потому что больше для власти восточное партнерство ничего не дало. С другой стороны, конечно, это был такой приятный жест для Москвы, который перестал ее нервировать. Так что вот такая вот сказка с этими санкциями. Потребление, основной потребитель все-таки всегда не только в Минске, но восточнее Минска.
Дарыча, я про усходнее партнерство хотел бы вас заодно зачапить, раз вы узняли эту тему. Я думаю, что вы бачили допис с этой нагоды Дениса Мельянцова, где он так вот рассказывал, так а что это было за усходнее партнерство? Толку от его было, как с козла молока. И двухбаковых никаких там особливо программ не было, только шматбаковые, и гроши невеликие. И мы там выходили, белорусский бок мается на увазе официйны, выходили с такими шиковными пропановами, а их усе отфутболивали. Мовляв, ну таки ничего страшного, ничего мы не сгубили. Мол, баба, усходнее партнерство с воза, Беларуси только легче.
Но я думаю, что здесь Денис немножко лукавил, то есть я хотел повторить именно вот этот тезис. И, кстати, эту вещь путали очень многие маститые белорусские аналитики, говоря, что белорусское партнерство дает деньги. Вот, видимо, Меленцов хотел на этом сыграть. То есть восточное партнерство для государства Лукашенко было важно как фон, который, без которого деньги не дадут. То есть если бы не было вот этих вот дружественных диалогов, игр, диалогов о правах человека, которые осенью Минск перестанет, это была первая контрсанкция, и прочих диалогов в рамках восточного партнерства, то ни Европейский банк реконструкции и развития, ни Европейский инвестиционный банк, они бы вот этих денег уже на государственные проекты не давали бы. Потому что в восточном партнерстве, кстати, вот эта тема транспортных артерий, путей, трансграничных коридоров, она обсуждалась почти теоретически. Но без этого почти теоретического обсуждения практические кредиты от Европейского инвестиционного банка не были бы нужны. Поэтому в данном случае, я думаю, Денис Меленцов, он все-таки решил подыграть действующей власти. То есть восточное партнерство не курица, которая несет золотые яйца, но это то, без чего золотых яиц все равно бы не было. Я имею в виду вот эти банковские транши и иную помощь Евросоюза.
И я еще раз хотелось бы вот вернуться до темы на вот опошнего вашего сказа про на попереднее мое питание, что, мовляв, вот все эти контрсанкции, они не только для внутреннего споживания, але и для споживания, для подкормки в ушей московских, кремлевских слухачов. Але что это означает? Что зараз Беларусь фактично усе свои внешнеполитичные рухи рухи робить для того, как задоволить Москву, типа узгоднений с Москвой, ти увогуле мы тут с МЗС Беларуси стал таким филиалом МЗС России.
Здесь речь о ситуативной политике, то есть действительно официальная Москва, Кремль оказался единственным внешним источником любой, самым значительным, точнее сказать, внешним источником политической поддержки и, наверное, одним из немногих источников экономической, тем более же идет сага о союзном государстве. Поэтому в данном случае правилом хорошего тона считает нынешний белорусский истеблишмент, считает все эти кивоки в Москве. Хотя иногда они бывают достаточно замысловатые, и в последнем интервью Russia Today Владимир Владимирович Макеев ухитрился что-то такое иносказательное сказать про многовектность, мантру, и опять-таки сказав, что все равно Москва для нас самое главное, и опять что-то сказал про готовность к диалогу с Западом, но Запад, мол, не хочет. Но все это, в общем-то, было вписано в то, что вот кроме Москвы сейчас никак. И если брать общую картину, то я думаю, это очень хорошо ложится в старую добрую белорусскую традицию строительства союзного государства, когда официальный Минск именно за счет вот таких громких заявлений пытается их или такие часто символические, но больше такие медийные шаги, их пытаются продать за конкретную экономическую поддержку.
Господар Игорь, давайте, может быть, еще вот я вернусь до одной из уваги. Вы так совсем коротко сказали, але я просто удокладню. Накольки я ведаю, сегодня у Минску, как это называется, это мероприемство, коли собираются все послы из чего там свету?
Да, учеба послов, совещание, ну, обычно это учебой называлось.
Да, и вот на эту учебу собрались послы из всего света, и, мовляв, тут прогучала такая думка от вашего коллеги Владимира Остапенки, что, мовляв, ну вот, яны зараз приедут и хоть на властные очи побачить, что отбывается у Беларуси. Как вы думаете, побачить, яны что, не бачили, ну, в смысле, не разумеют, что отбывается у Беларуси, и неким чином это на их поуплывает?
Ну, знаете, Я не думаю, но здесь, наверное, Владимир Остапенко, может, и сказал больше, ну, я думаю, немножко, наверное, в сердцах, эмоционально, потому что, ну, не знать, что делать Беларусь, посол не может. Кстати, тут на прошлой неделе на меня выходили, что разбирая другого дипломата Павла Мацукевича, известный муковозчик, решил как бы заодно и меня посчитать, типа, вот Остапенко говорит, что лечение отражает позицию чиновников, да как он может отражать, он всю жизнь за границей. То есть, ну, это очень забавно смотреть, как один представитель системы роет под другого представителя системы. Я говорю про Владимира Владимировича Макея. То есть, если Лещенко, который был один из лучших послов, не знает, что в Беларуси, если послы белорусские не знают, что в Беларуси, то зачем тогда все это? Зачем вообще НИД существует? Другое дело, то есть, конечно, быть послом, это посол имеет все возможности неформальной информации сравнивать с официозной информацией. Ну что они предут сейчас? Сейчас они увидят, что, как говорил Александр Григорьевич, у нас никто не ходит, потому что, видишь, срок тюрьма, у нас все хорошо. А официозную жизнь им покажут, да, перед послами выступают министры, перед послов лам показывают предприятия, колхозы, ну, вполне благородной целью, что вот надо нарастить экспорт туда. Поэтому вот приедут и увидят, ну, я бы на эту фразу не сильно рассчитывал. Приедут и почувствуют атмосферу, может быть, какую-то, которую ни я, ни Остапенко не можем чувствовать, и которая, может быть, есть в коридорах МИДа, но для этого надо пройтись. Про что это сказать, боишься, это нельзя, это то, но это опять-таки это предположение.
Питание от нашего глядача. По вашему меркаванню, те отповедая Венской конвенции введение дозвольного парадку з'явления замежных послов на открытых судовых посяджениях у Беларуси?
Ну, знаете, то, что идет про внутри белорусских процедур, то я думаю, что здесь все-таки власть имеет право эти вещи делать. Здесь, наверное, все-таки не тот случай, когда про конвенцию можно говорить. Причем, опять-таки, если бы речь шла о судебном процессе с участием иностранных граждан, это тут, наверное, все-таки был бы приоритет Венской конвенции. Когда идут наши внутренние вещи, ну, правила хорошего тона, по послов надо пускать, но нам уже давно не до хорошего тона.
Цалком размову с Игорем Ляшченем можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.pl, я еще раз нагадываю, про VPN, и у наших социальных сетках. Гэта была программа «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.